Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 24 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные события этого дня. И, безусловно, изучаем карту московских пробок. Яндекс оценивает ситуацию в эту минуту в 5 баллов. Сложная ситуация в городе в целом. Неожиданно сложная для пятницы. В это время обычно прежде были пробки явно меньшей напряженности. Сейчас многокилометровая пробка останавливает третье транспортное кольцо, внешняя трешка еще до улицы Гаврикова, то есть в районе Сокольников, даже, может быть, чуть раньше останавливает, собственно, третье кольцо внешнее останавливается, и это до Ленинградки. Что касается Садового кольца, то здесь чуть легче движение, но тоже, в общем, красно-желтого цвета в основном. Если вы готовы что-то добавить к этой картине московских пробок, пишите на смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот, прямой эфир, вы можете дозвониться 7373948, код города 495. Вы можете также писать или дозваниваться при обсуждении тем. Вот темы на ближайшие 20 минут. Власти задумали новый план по борьбе с бедностью, а Россия объявила о том, что Сирия в течение 2 недель получит комплексы противовоздушной обороны С-300.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня на ленте агентства новости, РИА Новости, появилось сообщение, что правительство может подготовить новый проект мер, пакет мер по борьбе с бедностью, поддержке демографии и семей с детьми. Причем это будет пакет, рассчитанный уже на 2019 год. Ссылаются на вице-премьера по социальным вопросам Татьяну Голикову. Отмечают, что все это делается в связи с майским указом президента Путина, где содержится задача снизить показатель бедности за 6 лет в 2 раза. По словам Голиковой, для властей это одна из самых сложных задач, и есть меры, направленные на поддержку семей с детьми, говорит она. Говорит, что по результатам 2018 года планируется оценить, что происходит не только с бедностью, но и со структурой бедности, и какие тенденции появляются в течение года для того, чтобы потом, соответственно, с этим бороться. Елена Гришина, заведующая лабораторией Института социального анализа и прогнозирования в РАНХИКС и кандидат экономических наук. Елена Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, первым делом я хотел спросить вас о том, что такое структура бедности, о которой говорит Голикова.
Структура бедности, ну, я думаю, скорее всего, подразумеваются те группы, которые население, на которые надо в первую очередь обратить внимание для того, чтобы преодолевать бедность. То есть те группы, которые наибольшим образом страдают от бедности.
Так, тогда дальше. Как бороться с такой бедностью можно, и как вот определение структуры бедности помогает составить план борьбы с ней?
Ну, во-первых, надо сказать, что вот у нас вот среди всех домохозяйств, которые бедные, более 70% это домохозяйства с детьми. То есть семьи с детьми – это вот как раз та целевая группа, на которую в первую очередь следует обратить внимание, если мы хотим как-то бороться с бедностью. Вот, поэтому это та группа, которой должны быть адресованы, ну, преимущественно все такие меры, которые касаются вот повышения уровня их доходов, более такая существенная социальная поддержка. Конечно, есть и другие группы бедных, но в первую очередь ликвидация бедности среди этой категории, сокращение уровня бедности будет давать существенный эффект для всего населения.
Скажите, вот когда мы говорим, что меры по борьбе с бедностью дают существенные эффекты для всего населения, что вы имеете в виду?
Если мы даем какой-то достаточно широкой группе семей с детьми пособие, которое существенно сократит размер бедности, уровень бедности в этой группе, то тогда это почувствуется и на уровне всего населения. Даже если бедными будут являться другие группы в среднем, они не получат такого пособия, в среднем по населению уровень бедности снизится.
Понял, спасибо. Елена Гришина, заведующая лабораторией Института социального анализа и прогнозирования РАНХИКС и кандидат экономических наук, была с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Если бедных не считать, то и бороться будет не с чем, и это будет победа, пишет Великий Немой. Но это скорее шутка, а вот серьезно, с вашей точки зрения. Если перед вами стоит задача новый план по борьбе с бедностью составить, Что нужно делать? Откуда брать деньги, с вашей точки зрения? Валерий пишет, что надо пахать. И побороть свою бедность человек может только сам. Это план Валерия. Если бы перед ним стояла такая задача, то он бы составил такой план. А как? Вы не можете же приказать людям начать пахать и побороть свою бедность самим. Большинство из них, ведь Валерий, скажут, что они и рады бы, но у них по какой-то причине не получается. Значит, сразу несколько человек меня поправляют, говорят, что сегодня не пятница, а понедельник. А кто спорит? Сегодня понедельник, 24 сентября, но на улице как будто бы пятница. Судя по пробкам, как будто бы пятница. А так-то, конечно, понедельник. Теперь еще. Какая шутка, если структура бедности такая? А какая структура бедности, с вашей точки зрения? 335-7373-94-8. Павел Степанец почему-то спрашивает, в этой связи существует ли программа по демографическому росту, и какие сроки, сколько стоит и так далее. Смотрите, если мы хотим побороть бедность, при этом понимаем, что в основном среди бедных семьи с детьми, то, может быть, сначала бедность побороть, а потом заниматься реализацией программой по демографическому росту. Не знаю. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Так, не получилось. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил. Значит, научные подходы предполагают исключительно работу с бюджетом. Так. Пока наши люди не поймут, что наш бюджет настолько мал, настолько неэффективен, к тому же еще да, неэффективно используется, что какие-то каноны установить относительно пропорций борьбы с чем-то просто невозможно. Первое, увеличить бюджет государственных в два раза. Задача непосильная, но если об этом не говорить открыто, ничего не будет. Далее, 80% пенсионеров наших, это сегодня не просто бедные люди, а очень бедные. Чрезвычайно бедные люди. Поэтому прошу их сразу зачислить в эту категорию.
Ну, зачислили.
Вот. Так, и вырисовывается картина, что 40% страны населения, население страны, это такие патентованные бедные. Сюда входят и матери одиночки с детьми.
Нет, подождите, ведь мы же не об этом сейчас. Вот перед вами стоит задача, план по борьбе с этой бедностью.
Только
мы
сейчас хотел сказать.
Вот.
Значит, при данной политической системе, где принцип целесообразности доминирует во всем, просто во всем, то есть нам недвусмысленно заявляется политически, я ни одной фамилии не назову, поэтому можно не волноваться, нам заявляется недвусмысленно, все, что будет происходить, мы допускаем, реформы и так далее. Но есть одно условие, это будет происходить при нас.
Нет. Я понимаю, что вы хотите говорить только о своем, а я пытаюсь сказать, вот перед вами ставят в этих условиях, перед вами ставят целесообразность такая, бедность уменьшить. Вот какой это будет план?
Но это нелепое словосочетание. Уменьшить нужно увеличить экономический эффект в стране.
Все. Нет, такого плана быть не может. Это другая история. Я не буду спорить с вами. Вы полагаете, что этот план составить невозможно. В нынешних условиях никак. Юлия, официантка в Портленде. Это 173-й нам пишет. Не очень понятно, как это связано с нынешней историей, но всем всегда интересно, как живут за границей. Нахожусь в Штатах почти 2 года. Сейчас живу в маленьком городке у океана в штате Мэн, в Портленде. Работаю официанткой в ресторане. Рабочий день обычно 4-5 часов, 5-6 дней в неделю. Зарплаты бывает по-разному, до $900 в неделю. Официанткой быть хорошо, но это скорее временная профессия. В Америке можно хорошо. Я думаю, что это не нам, но это интересно. В любом случае, давайте вернемся к плану по борьбе с бедностью здесь. Здесь, по-моему, официанткам пока еще не платят до $900 в неделю. Это, конечно, помогло бы побороть бедность. Если что, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Павел. Ну, я считаю, что главный план долгосрочный в любом случае по борьбе с бедностью, это сейчас бросить все силы на рост демографии. То есть это в любом случае...
Нет, подождите, а деньги-то откуда мы берем тогда? Еще раз, на данный момент, нам только что объяснила специалист, что на данный момент как раз бедными обычно бывают семьи с детьми, которые как раз борются с демографическими проблемами.
Дело в том, что если мы даже в ущерб пенсионерам сейчас бюджет сориентируем на детей, то тогда мы сможем в будущем хотя бы этих детей, которым сейчас родим, они будут... выплачивать, потому что демографическая яма, она дороже будет завтра. В разы, в десятки раз, если сейчас.
Понятно. Вопрос не закрыть. Я понял, спасибо. Это подход. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, Вадим. Прошу. Из Москвы. Ну, вы любите конкретику, я смотрю, и поэтому
да.
Я считаю, тут есть два полюса борьбы с бедностью. Во-первых, чтобы верхушка, то есть самая зажиточная часть населения, выпустила, наконец, коготки из своих мешков и занялась делом.
То есть...
А во-вторых, нищета, ну, то есть крестьянничество прекратилось наверху, вот, в высшей части общества.
Не понимаю.
Верхним слоем. Но они заняты, вы понимаете, что вся элита, ну, так от среднего даже звена, она занята собственным процветанием, собственной наживой, поэтому им не до страны. Вот когда закон восторжествует, тогда и будет у нас, так сказать, и нищеты не будет. А второе, у нас бедность очень регионализована, то есть у нас есть регионы относительно неплохо живущие, а бедность провинции, потому что там нет работы, и нашему правительству, сидящему на трубе и на сырьевом компродосе, не до них, вы понимаете? Mm-hmm.
Поэтому... Я вас понимаю так, что богатые должны как-то поделиться с бедными.
Да не поделиться.
Ну а как? Они должны коготки отпустить и так далее.
Нет, в Америке много богатых. Посмотрите, вам только что официантка звонила, что она живет припеваючи. Поэтому не в этом дело. Они просто не занимаются страной. Они собой занимаются. Наши сливки собой занимаются.
Странно. Я только... А как они вот... вот что? Нет. Понимаете, мы говорим как раз о конкретике. Вот как надо сделать, вот. Чтобы, вот, например, вы бы были на их месте? Как бы вы вдруг стали заниматься страной?
Опричнина. Вот и все.
Ага, понятно. То есть, если перед вами поставить человека, который, если что, по голове стукнет, тогда вы начнете заниматься страной. Это странно, но так бывает. Перестать воровать. Сергей, ну, как в таких случаях говорят, надо с себя начинать. Пенсионеры вообще не должны получать деньги из бюджета. Субсидирование пенсии из бюджета – вынужденная мера и признак экономического упадка. Об этом говорит Игнат. Власти задумали новый план по борьбе с бедностью. Правительство, как сегодня объявлено, может подготовить новый пакет мер по борьбе с бедностью, поддержки демографии и семей с детьми уже в 2019 году.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
334-й, кстати, пишет, что экономические преобразования лежат исключительно в плоскости политических, и нужна двухпартийная система, контроль власти со стороны общества и реальная борьба с коррупцией, а не то, что происходит сегодня. Сегодня, кстати, многие говорят, что по результатам выборов, возможно, власти задумались о том, чтобы слегка видоизменить существующую политическую систему, по сути, в двухпартийную. С одной стороны, ЛДПР и КПРФ, и, может быть, «Справедливая Россия», с другой стороны, «Единая Россия». Но, а еще есть один взгляд про бедность, вот такой, 946-й пишет. Кто вообще сказал, что у нас много бедных? Все нормально, нет бедных. А есть еще один взгляд на эту же тему, когда говорят, что 847-й пишет об этом. У нас много условно бедных, это люди самозанятые, которые сдают нулевую отчетность, их доход как бы не учитывается. Ладно, следующая тема. Россия передаст Сирии комплексы С-300 уже в течение 2 недель. Такое заявление сделал сегодня глава Министерства обороны Сергей Шойгу. Иван Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры, с нами на прямой связи. Иван Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, первый вопрос возникает. А Сирия готова к работе с такими комплексами?
Ну, безусловно, прежде чем сирийские боевые расчеты будут работать на тех комплексах, они пройдут определенный курс обучения. И, естественно, это будут те боевые расчеты, которые работают на нынешних зенитных ракетных комплексах сирийских ПВО, которые, кстати, эти комплексы прошли модернизацию, их боевые расчеты, они проходили обучение после известной атаки в апреле прошлого года, да, когда Трамп приказал нанести ракетный удар. Вот после этого проводился как бы курс обучения, прошли многие боевые расчеты. Естественно, эти пройдут новый курс обучения и будут работать на С-300, но, скорее всего, будут работать они под контролем российских офицеров.
Кстати, вот сегодняшнее заявление Шойгу о том, что, по сути, та техника, которая будет передаваться сирийцам, не сможет быть использована против российской техники. То есть, видимо, будет снабжена этой системой опознавания свой и чужой. Это какая-то революция? Это другой подход?
Ну, во-первых, речь идет о поставки, помимо зенитных ракетных систем С-300, еще автоматические системы управления противовоздушной обороны. Это поможет создать единый контур, включить все комплексы в единую систему, соответственно, ускорить время принятия решений, улучшить систему постановки целей указаний. И, соответственно, да, там мониторинга ситуации, разведки. И это, конечно, еще и даст возможность, чтобы эта единая система ПВО Сирии, она стала, как бы, ну, давайте называть так, безопасной для наших самолетов, для наших воздушных судов. Потому что, как бы, это российская система, она будет поставлена в войска, соответственно, она обучена, если говорить таким простыми словами, узнавать своих.
Иначе говоря, вот эти люди, которые сейчас, пока мы с вами говорим, наши слушатели, которые один за другим пишут, что, мол, теперь наши самолеты будут сбивать не только комплексы С-200, но и комплексы С-300 на сирийской территории. Все эти люди, они скорее, просто злословят, так не получится.
Ну, знаете, вообще злословить по такому поводу, честно говоря, нехорошо. Оставляю это на совесть тех людей, которые пишут подобные вещи.
Ладно, тогда про другое. Павел Степанец пишет: ну а зачем тогда делаются подобные заявления? Зачем это говорить вслух? Ну, передали сирийцам эту технику, и хорошо. Зачем это афишировать?
Ну, подобные вещи вообще-то никогда не скрывают, они всегда заявляют. Неважно, какой для этого повод. Что значит афишировать, не афишировать? Нет, это вполне обычная процедура. То, что такие комплексы будут получены ПВО Сирии. Слушайте, а американцы с помощью своей спутниковой разведки мгновенно это определят. Так зачем это скрывать? Но с другой стороны, есть политический повод. Ведь понятно, какая ситуация вызвала эти поставки. Мы очень долго не осуществляли поставки С-300, хотя контракт был подписан еще фактически где-то примерно в начале гражданской войны в Сирии, но потом он был аннулирован ввиду и просьб Израиля, и огромное количество политических обстоятельств. Но то, что произошло с нашим самолетом Ил-20, вот это ответ Министерства обороны России и российского руководства на действия Израиля.
А что, с вашей точки зрения, сможет сделать в ответ Израиль? Ведь они наверняка будут что-то делать.
У Израиля есть время для того, чтобы выработать такой консенсусный подход. Я имею в виду консенсус в военном и политическом руководстве Израиля, где, очевидно, там что-то наблюдается не очень, как бы, взаимодействие. У них там у самих проблема во взаимодействии. Так что, естественно, им нужно выработать подход, который, с одной стороны, позволит Израилю не потерять лицо. Они этого очень боятся, на Ближнем Востоке это чревато. А второе, чтобы этот ответ удовлетворил Россию. Это сделать сложно, но Израиль должен постараться, чтобы выработать вот такой подход. Тогда ситуация не то что исправится полностью в пользу Израиля, но, по крайней мере, будет немного смикширована.
Но если израильтяне, что высоко вероятно, как кажется, по развитию ситуации, продолжат бомбить Сирию, Либерман, уже министр обороны России, об этом говорил в эти дни неоднократно, они продолжат бомбить Сирию, а если Сирия начнет работать против них комплексом С-300, они начнут бомбить и С-300. Вот, к примеру, если это случится, что будет для отношений между двумя странами?
Ситуация очень щекотливая, поэтому мы можем говорить только в теории. В любом случае, если будет объявлено о закрытии воздушного пространства Сирии для любых внешних акторов, да, для появления любых иностранных боевых самолетов, соответственно, в случае, если они появляются, естественно, в принципе, боевые системы, системы ПВО, получат приказ на боевые действия. Но это будет сопровождаться процедурой предупреждения и так далее. То есть, естественно, никто не пойдет на обострение сразу. Но израильтяне тоже это прекрасно понимают.
Понятно, спасибо. Спасибо, Иван Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры, был с нами на прямой связи. Россия собирается передавать в течение 2 недель комплексы С-300 сирийским войскам. Это наш ответ на то, что случилось с нашим самолетом Ил-20 над Средиземным морем, когда сирийские ПВО сбили российский самолет-разведчик Ил-20 и погибли 15 человек. Это было 17 сентября. Либерманов, министр обороны, ведущий, оговорился что случилось с Либерманом. Так, подождите. Может быть, действительно была какая-то оговорка, поэтому... Так, 7373948, телефон прямого эфира. Итак, Россия передает Сирии комплексы С-300 в течение 2 недель. Слушаем. Здравствуйте.
Да, привет. Вот по истории всех арабо-израильских войн ясно, что арабы сами ни в кого попасть не могут.
Так.
Что наши специалисты всегда сидят на комплексах в большом количестве. Если мы передаем комплексы, создаем единую систему ПВО, сможет ли тогда Асад спокойно создавать опять лагеря подготовки палестинских боевиков на территории Сирии? И как на это будет смотреть Израиль? Мирного договора они не могут заключить там 60 лет уже. Сирия последняя страна, которая воюет с Израилем. Иордания, Египет, все вышли. Ливан бедный, там весь растерзанный. Мы сейчас выступаем на стороне палестинских боевиков и Хизбаллы. Или на стороне Российской Федерации. У нас какая-то странная позиция. Мы пытаемся склады ракет, которые делают Хизбалла, и заводы, прикрывать своим зонтиком ПВО. Безумные совершенно.
Вы этого не понимаете. С вашей точки зрения, нынешние меры, о которых говорит Шойгу, они как могут аукнуться?
Ясно, что Израиль может применять даже ядерное оружие для своей защиты. Это 100%. Если с территории Ливана, либо голландских высот, на территорию Израиля полетят ракеты, он будет применять все оружия, виды, какие у них есть, чтобы это уничтожить.
Понятно, спасибо. 7373948. Значит, чтобы не было вот этих сообщений про оговорки, Авигдор Либерман – это министр обороны Израиля с 30 мая 2016 года. Он им и остается, и в этом качестве сделал заявление, цитирую по агентству «Израиль-Инфо», «Ничего не изменится, мы будем действовать в Сирии и дальше», комментируя нынешнее заявление с российской стороны. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Я вот учил, во-первых, сирийских студентов, у меня их было полсотни, наверное, примерно за мою жизнь. Они абсолютно обучаемые люди, и вот точно их можно научить стрелять из С-300. Это просто предыдущему товарищу.
Угу.
Второе. Алло.
Да, вы в эфире.
Да. Вторая история. То, что Югославия показала, что комплекс С-300 еще почти 20 лет назад, да? Он вообще изолированно ничего не дает. Дает только система современная ПВО, которая включает не только С-300, но и современная радиолокационная станция, система, которая бьют по малоразмерным целям, например, по дронам, т.д. и т.п. Вот. То есть эта система С-300 против такой современной армии, как израильская, ничего не решит. Это второе. Ну и, наконец, у Сирии есть другие задачи военные, не только ПВО, более актуальные в связи с наземной операцией, которая не завершена. Поэтому вопрос, сколько они могут направить сил и средств на ПВО, это очень большой вопрос. И, наконец, последнее, поставляя в пику Израиля ПВО, у нас автоматически обостряются отношения с США, поскольку там очень сильное произраильское лобби. Ну, достаточно вспомнить взятие господина Трампа.
Скажите, но вот с самим-то Израилем что?
Ну, объективно, Израиль на сегодня, это наш союзник, зачем его возбуждать, не очень понятно.
Так вот, вопрос-то ровно в этом. То, что происходит, это, вашими словами говоря, возбудит Израиль? И если возбудит, как он будет действовать?
Мы сбили турки самолет, мы немножко по эмоциональную реакцию выдали полгода. Сейчас мы с ними... Ну, у нас нету сейчас в исламских странах, кроме Сирии и Ирана, более близкого друга, чем Турция, господин Эрдоган, правда?
Так, и что?
Вот с Израилем произойдет через полгода ровно та же самая история, потому что это объективно наш союзник на Ближнем Востоке, с некоторыми оговорками.
Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил, что в ближайшие две недели Россия передаст Сирии комплексы С-300. Зенитно-ракетные комплексы, которые способны перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 километров и одновременно поражать несколько воздушных целей. По словам Шойгу, С-300 существенно укрепит боевые возможности сирийской противовоздушной обороны. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вот теперь все хорошо. Это радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 24 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, следим за картой московских пробок. Полчаса назад Яндекс оценивал ситуацию в 5 баллов, и сейчас ничего существенно не поменялось. Напомню, очень тяжелая трешка в северной части города. От Беговой останавливается внутреннее кольцо, и это примерно до Марьиной рощи, а внешнее кольцо останавливается где-то в районе, насколько я понимаю, это в районе Бауманской где-то все происходит. По выезду из Лефортовского тоннеля вы попадаете в пробку, и буквально до Ленинградки вам придется стоять. Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», и, соответственно, можете звонить 7-3-7-3-94-8, код города 495. Темы на ближайшие 20 минут. СКР проверяет информацию о стриптизе первокурсников в ночном клубе в Тюмени, а другие сообщения ведают нам о том, что Кристина Орбакайте переезжает на постоянное место жительства в Соединенные Штаты Америки. Почему я говорю «ведают нам»? Потому что пока никаких подтверждений, насколько я понимаю, о том, что Орбакайте с семьей действительно на ПМЖ уезжает за пределы Российской Федерации, пока нет.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, мы начинаем историю с того, что произошло в Тюмени. Теперь с этим разбирается Следственный комитет России. Да, вот, кстати, представитель Орбакайте тоже назвал сплетнями сообщение о ее переезде в Соединенные Штаты Америки. Это вот буквально сообщение этой минуты. Как бы то ни было, прямо сейчас мы говорим о том, что происходило в ночном клубе в Тюмени. Такое, что теперь следователи намерены дать правовую оценку должностным лицам и организаторам мероприятия. Сегодня все говорят о том, что накануне в соцсетях появилось видео вечеринки, где студенты решили отметить поступление в университет. Дело было в одном из ночных клубов в Тюмени. Подростки разделись догола, участвуя в конкурсе за сертификат в тату-салон. Конкурс, сертификат на 1000 рублей, на услуги в 1000 рублей. Местные СМИ сообщили, что деканаты вузов вроде как заинтересовались роликом, но и готовы всех отчислить, кто принимал участие в вечеринке. Потом появились сообщения о том, что вроде как отчислить они не собираются, но поговорить хотели бы. Но и поговорить вроде как трудно, потому что на этом видео довольно сложно различить, кто конкретно участвовал в вечеринке. Глеб Трубин, заместитель председателя комитета по социальной политике в Тюменской областной думе. Он с нами на прямой связи. Глеб Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а что не так в этой истории? Почему Следственный комитет России? Почему столько шума? Почему все это обсуждают?
Ну, в первую очередь, я думаю, резонанс вызвало то, что в названии данной вечеринки было посвящение первокурсников. И в общественности зачастую считается, что данное название должно носить какое-то официальное мероприятие, организаторами являются вузы или департамент образования, как минимум. Но вечеринка была и носила абсолютно частный характер, и к организации, проведению мероприятия ни один тюменский вуз не имел никакого отношения.
Если ни один тюменский вуз не имел к этому отношения, то организаторы мероприятия, к примеру, частные лица, они могут нести какую-то ответственность за это?
Нести ответственность, безусловно, могут за нарушение закона. В чем оно могло проводиться, как судя по видео и данного мероприятия, оно носило характер 18+. И все-таки в голове обывателя есть такое мнение, что первокурсники – это не только люди, кто старше 18, но и кто, кому еще и нет 18 лет. Поэтому если там присутствовали люди, которым еще не было 18 лет, были какие-то такие откровенные конкурсы, то, безусловно, определенный правовой характер организаторы будут нести.
Насколько шумно все это обсуждается в Тюмени?
Ну, это довольно-таки резонансное дело, потому что все равно и репутация вузов достаточно значительная, не только в тюменском, но и в российском масштабе даже. И нормы морали, нравственности никто не отменял. И, конечно, очень жаль, что сегодня молодые люди не понимают, что они могут стать звездами интернета просто по щелчку мобильного телефона, и что в будущем для построения карьеры, репутации любое такое компрометирующее видео может сказаться на их судьбе, потому что зачастую работодатели отслеживают страницы соцсетей, какие-то такие пикантные моменты, и они просто смогут потом не найти работу или не зайти деньги. Поэтому то, что это сегодня обсуждается, вызывает резонанс, это, ну, на мой взгляд, довольно-таки хорошо, что у людей, значит, есть ощущение правильных ценностей, что девушки должны там себя вести довольно-таки понятно, скромно, не оголяя так всему миру просто за какие-то 1000 рублей или сертификат в тату-салоне.
Скажите, с вашей точки зрения, если бы от вас зависело, как наказывать или вовсе не наказывать людей с этого видео, вот вы бы выяснили вот этот и вот этот первокурсник, что бы вы с ними сделали?
По большому счету ничего с ними сделать нельзя, если они нарушали закон, поэтому поговорить, объяснить какие-то нравственные вещи. Мы знаем, что, допустим, в Америке, в том же Гарварде, есть забег, где люди раздеваются догола и в одних ботинках бегут на посвящение, там, какие-то мероприятия, небольшой участок дистанции. Но там, во-первых, есть определенное идеологическое, так сказать, наполнение этого забега. Во-вторых, это все организовано. А здесь же молодые люди, понятно, хотят какой-то перчинки, какой-то интересных вещей, драйва, но абсолютно, абсолютно обесценивая себя, ну, можно так сказать, даже свою честь и достоинство.
Спасибо, Глеб Трубин, заместитель председателя комитета по социальной политике в Тюменской областной думе, был с нами на прямой связи. Мы как раз тюменскую историю обсуждаем, где теперь проверяют информацию о стриптизе первокурсников в ночном клубе Тюмени. Заговорили о том, что это, возможно, было такое посвящение в первокурсники, но они сами вроде как устроили это мероприятие, вузы к этому не имели никакого отношения. Ну так и что? Это опять скандал на ровном месте или скандал уместный? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Прошу.
Ну, начнем с того, то, что если это ночной клуб, где продаются спиртные напитки, то несовершеннолетних детей туда по умолчанию пускать не могли.
Почему? Они им продавать не могли?
Нет, подождите еще раз. Да, в такие заведения не пускают детей. Не то, что не продают, а изначально не пускают.
18+.
Бармен, да, он не может уже там на глаз есть, нету. Это на входе должно проверяться.
Так.
Детишкам в ночном клубе делать нечего. Но,
еще раз, тем, кому меньше 18.
Тем, кому меньше 18.
Так.
Все остальное, ну, больше говорит о том, то, что за купон в 1000 рублей, что тебе сделают тату, раздеться догола, ну, значит, денежек немножко не хватает.
Слушайте,
значит, надо работать их отправлять.
Вы полагаете? Вы полагаете?
Ну, а как иначе? Если родители дать не могут, значит, на трудотерапию, чтобы зарабатывать.
Скажите, а если вас начнут отправлять на трудотерапию по какой-то причине?
Ну, я с 14 лет трудотерапией занимаюсь.
Нет, так, секундочку, я же не сказал, что вас именно будут направлять на трудотерапию. Не так, как вы хотите.
Не так, как я хочу. Ну, а как?
Ну, да, как-то, то есть, как-то
в мое
иначе.
Время не было денег, шел зарабатывал, да, там, грузчиком на плодоовощную базу, еще куда-то, ну, не голым там где-то горцевать в тех местах, где куда ты должен идти с деньгами, да, ночной клуб подразумевает, ты идешь с деньгами, там дорогие напитки, дорогая еда.
Да, подождите, там дорогие напитки, дорогая еда и веселые конкурсы, в которых разыгрывают недорогие призы.
Но одно дело веселый конкурс, другое дело оголиться полностью.
Но вы не считаете это... Я понял, вы не считаете это веселым конкурсом. В американских студенческих братствах такие ритуалы и обычаи, по сравнению с которыми тюменский стриптиз — это просто детский сад. Об этом пишет Игнат, 565-й. А я бы не наказывал тех, кто танцевал красиво, а кто не умело, вот отчислял. Это пишет 946-й. Но я-то все-таки предлагал чуть более серьезно к этому подойти. Вот от вас зависит. Что делать? Вот вы смогли вычислить, судя по последним сообщениям, им вычислить довольно трудно по этому видео, но вы вот представьте себе, вы смогли вычислить, и вот от вас зависит судьба этих молодых людей. Вы что делаете? Людей раздевают действительно не только на вечере студентов в Тюмени, пишет 592-й. Виталий пишет: скандал на ровном месте, ребята собрались вне учебное время и не в здании вуза. Но, может быть, это важно, а может быть и нет. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва. Преподаватель вуза.
Прошу.
Значит, тут вопрос двойственный. Действительно, как они туда попали, если им меньше 18 лет. Вот. Насчет поведения, понимаете, им в этом возрасте просто по приколу. Тут вопрос был не в том, что как бы там 1000 рублей, не 1000
рублей. Ну, конечно.
Ну, это вот дурь просто бьет. Может быть, вспомните, была такая... передача, ее покойный Трахтенберг вел, значит, я не помню, как называется, но там за какие-то копейки народ какую только дрянь не ел и выходил голым на улицу. Все это снимали и показывали по телевизору. Это возрастное. Но, конечно, выгонять не стоит, но, грубо говоря, как это, смочь с предупреждением, то есть вызвать, наверное, в деканат. Люди должны понять, что они делают не так, видите. Проблема в том, что для них это нормально.
Вот подождите, им надо объяснить, что даже в свободное время, потому что они учатся в высшем учебном заведении, они не должны оголяться в ночном клубе.
Ну, естественно, не только потому, что они учатся в вузе, а потому, что это неприлично изначально.
Ну, разве в деканате должны такие вещи объяснять?
А если родители не смогли привить, если в школе им это дело не дали, значит, они в учебном заведении должны получить эту горькую пилюлю. Иначе они не получат это никак.
847-й Артем с вами спорит. Он пишет, это свободное время студента. Он не нарушает устав вуза, и вуз поэтому должен, как пишет Артем, заткнуться, потому что сами молодыми были.
Собственно говоря, допустим, милиционер в рабочее время, ну, полиционер уже, или, допустим, депутат Госдумы делает то же самое. Любой человек, как бы, если ты кем-то работаешь, где-то учишься, то ты должен думать о престиже своего места работы, учебы, даже в свое свободное время. И при этом, естественно, не нарушать... Ведь, согласитесь, полное оголение в публичном...
Нет, подождите, просто тут я понимаю, о чем вы говорите, но я просто попрошу вас уточнить. Вы провели параллели между студентами, раз, полицейскими, два.
Да.
То есть людьми из силовых структур, людьми, которые в форме. И, наконец, третий, депутаты, людьми, которых выбирают. А студенты-то тут при чем?
Ну, как, они такие же граждане нашей страны, как... перечисленные мною люди, и они обязаны выполнять наши законы. То есть то, что происходило в ночном клубе, ну, по меньшей мере, это хулиганство, то есть это административное правонарушение.
Я понял, спасибо. Спасибо. Клуб не совсем публичное место, продолжает Павел Степанец. Это клуб по интересам. За первый проступок нельзя отчислять. Всегда должен быть хотя бы второй шанс. Это Баянов, 708-й. А Юрий из Питера тоже не понимает, как можно сравнивать депутата или полицейского в форме со студентом, у которого никаких опознавательных знаков нет. А почему я должен думать о декане и о том, что он думает обо мне в мое личное время? Это вопрос, который задает себе Алекс Грин. Ну и что, что этот стриптиз был приурочен к посвящению студента, Федорович? А если... Ну вот смотрите, неужели вот когда вы были студентом, у вас не было, вас посвятили, а вы уже заранее потом договорились с вашими друзьями по группе или с соседней группой, что вы потом ломанетесь в какой-нибудь ночной клубешник и там оторветесь по полной? В честь посвящения в студенты. И что такого? Или это все можно делать, но в честь Нового года? Я вот этого не очень понимаю. Работодатель покупает только 8 часов времени, а дальше я никому как работник ничего не должен. Могу пьяным спать в луже с бомжом, голым или одетым. Это мое дело, убежден Артем. Ему так видится возможности поведения гражданина Российской Федерации.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы день группы в бане отмечали, пишет Григорий из Питера вовсе. А вот видите, Григорий, а если бы это было в 2018 году, еще неизвестно, как бы та баня к вам повернулась в результате. А, следующая тема. Представитель Рыбака это называет сплетнями сообщения о ее переезде в Соединенные Штаты Америки. Представитель артистки отметил, что Рыбака это из России не уезжает, а также призвал не слушать сплетни о том, что певица решила остаться в США вместе с семьей. Это с ленты новостей агентства РИА Новости. До этого портал Star Hit со ссылкой на источник из окружения артистки сообщил, что Арбакайте переезжает на ПМЖ в США. А, известно, что у нее есть недвижимость в Майами и Нью-Йорке. И вот, мол, она туда собирается переехать, потому что ради гастрольного тура с концертами или ради спектакля она вернется. Вот тут тоже были сообщения о том, что запланированы спектакли на начало октября, и в театре подтверждают, Арбакайте будет, спектакль будет показан. Так вот, они говорят, вот после этого она будет переезжать совсем уже жить в США, потому что спад востребованности на родине. Но мы сейчас не про Арбакайте, в принципе, про эмиграцию. Ирина Остроух, старший научный сотрудник Центра европейских и американских исследований в Институте этнологии и антропологии РАН. Ирина Германовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как можно охарактеризовать российскую эмиграцию 2018 года? Что можно сказать о динамике? Например, кто едет, куда едут люди? Больше это, чем прежде, или меньше?
Ну, знаете, по поводу 2018 года сказать трудно, но о тенденциях вот за последние, от начала века нашего 21-го до 2018-го, здесь еще что-то можно сказать. В первую очередь я хочу обратить внимание о том, что существует доклад центра, который возглавлял Алексей Кудрин, комитет гражданской инициативы или комитет гражданских инициатив. Да. В 2016 году этот доклад вышел, и там, в общем-то, все цифры представлены, и сказано, почему такая есть несогласованность Росстата и принимающих стран. Здесь мы можем одно сказать, что уезжают люди, потому что есть возможность уехать. А кто уезжает? Помните, в 2000-х годах, вернее, после 2010 года, очень многие люди покупали собственности. Это было официально и модно. И покупали собственность в теплых странах. Там, в Испании, в Италии, на Кипре, на Мальте и так далее. И этим людям разрешено совершенно официально жить 180 дней в странах Евросоюза. Ну и в стране, где ты купил себе собственность. То есть вот эти люди. Но они живут, как правило, на две страны. Не навсегда уезжая из России, но какое-то время года проживая в той стране, где у них собственность. Существуют страны классической такой эмиграции, где это национальная стратегия, как США, Канада, Австралия, они принимают иммигрантов со всего мира, в том числе и России. Существует Германия как страна, в которой больше всего живет выходцев из России. Кто эти люди? В первую очередь это российские немцы, которые начали уезжать в 90-е годы и, в общем-то, до сих пор какое-то время был спад. Ну и сейчас это продолжается, ну, конечно, уже не с такой интенсивностью. Но, в принципе, считается, что в Германии живет 1,8 русскоязычных граждан. Это не, вернее, они граждане Германии, но русскоязычные.
Миллиона?
Ну, почти 2 миллиона,
ну,
да, 2 миллиона. И, но это не только из России, это из стран, которые образовались после распада Советского Союза. В общем-то, можно сказать, что существуют еще страны, которые за инвестиции дают и гражданство, и паспорт так называемый Евросоюза. Ну, это в первую очередь Кипр и Мальта. А что это Швейцария, которая тоже за инвестиции дает свой швейцарский паспорт?
Можно ли говорить о том, что людей, которые в 90-е годы, вот как только Советский Союз закончился, говорят, была самая массовая волна эмиграции, а сейчас эта волна меньше, больше, или это как бывает в случае с рождаемостью, такие волны, которые повторяются с определенной периодичностью?
Ну, несомненно, волны есть. Конечно, самая большая волна была в 90-е годы, и на 2010 год из Советского Союза, подчеркну, не из России, а из стран, которые образовались после Советского Союза, уехало около 10 миллионов человек. Вот. А из России тоже уезжали в 90-е годы очень интенсивно, но в 2000-е годы был спад. И как раз вот это, там началась та тенденция, когда люди просто, кто мог себе позволить, покупали недвижимость и жили вот на две страны. А сейчас тоже, конечно, отмечается какой-то такой всплеск, но, конечно, его абсолютно нельзя сравнить с тем, что было после распада Советского
Спасибо.
Союза.
Спасибо. Ирина Остраук, старший научный сотрудник Центра европейских и американских исследований Института этнологии и антропологии РАН. Есть всплеск эмиграции, но это, конечно, несравнимо с тем, что было в 90-е годы. Далее радиошкола.